изначально в душе присущие божественные качества. Какие это качества? Всемогущество божественного, сарва картритва. Другое качество – сарваджнятва, всезнание, всевидение. Вот когда какой-то человек думает, я все могу, я великий, или когда он на врагов своих думает, что я их уничтожу, потому что я всемогущий, или когда человек стремится стать царем, президентом, бизнесменом, это память о всемогуществе у него пробуждается. Но, увы, в человеческом теле он не может ее реализовать. Другое качество изначально чистой души – это сарваджнятва, всезнание, всевидение. Когда человек думает, я все сам знаю, я все могу понять. Но в человеческом теле это его качество тоже ограничено. Но изначально это чистое качество, присущее абсолюту, присущее атману. Третье качество – пурнатва. Божественная полнота. Когда человек чувствует внутри себя самодостаточность, счастье сам по себе, это отблеск этого качества. Однако в мире людей, в человеческом теле это вырождается в эгоизм. Я самодостаточен, но в своей корлупе через свои мирские желания. И это быстро разрушается. Еще одно качество. Четвертое. В Япакатва. Это все присутствия, все проникновения. Когда царь посылает войска, чтобы захватить другие земли. Когда бизнесмен открывает сеть новых ресторанов в другой стране. Это вот желание, вот это, повторить все присутствия. Проникнуть и туда, когда в космос человек летит. Базы где-то в другой стране военные создает. Это отдельные желания отдельных личностей. Это тенденция, все присутствия, все проникновения, расширить свое влияние, расширить свою ауру. Наконец, сватантри – абсолютная божественная свобода воли. То есть абсолют и атман, божественная душа, наделенная атманом, обладает изначальной суверенностью, изначальным суверенитетом, то есть правом, исключительным правом проявлять свою свободную волю без всяких ограничений. Когда человек говорит, я сам хочу делать, никто мне не может указывать. Вот знаете, когда человек сделает, значит, да кто ты такой? Ты не можешь мне указывать, кто ты такой вообще? Я сам знаю, что мне делать. Ты никто. А вот я, другой говорит, да ты никто вообще. Это я буду делать, чего хочу. Это вот в нем, вот эта сватантрия, в это время, отблик сватантрии он чувствует. Вот те времена, когда душа была неотделима от Абсолюта, неотделима от Бога. И он хочет проявлять эту же сватантрию в ограниченном человеческом мире, в ограниченном человеческом мире, теле, но ничего не получается, к сожалению. Но изначально это состояние присуще душе. И почему не получается проявлять сватантрию в ограниченном человеческом теле? Потому что сам факт получения тела – это уже не сватантрия. Сам факт жизни во времени, в пространстве, в конкретной локе – это уже подпадание под миллиарды, не одной воли, а под миллиарды различных воль. Волю Бога времени, волю Бога гравитации, волю закона владык кармы, волю божеств каждого из пяти элементов. Подпадание под множество различных энергий, сил, ткущих эту реальность. И вот изначальная сватантрия, она не подпадает ни под что. То есть, чтобы взаимодействовать и проявлять абсолютную сватантрию, это надо быть брахмой, тем, кто сам исторгает Вселенную. Или освобожденной, вечно освобожденной душой Дживанмукты, которая не касается этого мира, не касается этой Вселенной. Или аватаром. Наконец, есть еще такое качество у души – нитьятва, вечность. Атману присущая вечность. Он бессмертен, он не может умереть, его нельзя растечь, убить, отравить, он не может заболеть, ему вообще ничего нельзя сделать. Для него время не несет никаких изменений. Но когда божественный атман отождествляется с телом и умом, попадает в тело материальные условия жизни, он сильно зависит от времени. Волны времени полностью делают его зависимым. И вот с нитьятвой связана беспечность человека. Когда он не думает о рождении, не думает о смерти, он думает сегодняшним днем, он живет, как будто он бессмертный. И когда человеку говоришь о дхарме, да, да, это потом. Я так занят. У меня такие важные дела, там, огород, дача. Думаю, бессмертный, что ли? Crazy people. У меня бизнес, у меня политика, такие важные дела. Ты что, вообще, что ли? То есть, вот, говоря мирским языком, невменяемость. Откуда она? Откуда такая беспечность у людей? Почему они так обращаются со своим драгоценным человеческим рождением? Почему они так на свою жизнь смотрят? Это вот изнутри есть чувство «я вечен». Изнутри вот эта нитьятва есть. Внутренняя какая-то вот странная вера, странная убежденность. И это действительно так. Атман вечен. Но когда душа отождествилась с человеческим телом, когда она забыла свою природу, конечно, оно не, тело не вечно, ум не вечен, ничто не постоянно, ничто не вечно. Только атман, та часть, которая не рождается и не умирает. И вот эти шесть качеств, всемогущество божественное, сарва-картритва, всезнание, сарва-джнетва, пурнатва, божественная полнота и самодостаточность, всеприсутствие и всепроникновение, япакатва, сватантрия, абсолютная свобода воли. Желание делать, чего хочу. Чего хочу, то ворочу. Желание быть независимым полностью, вообще без всяких ограничений, без всяких принципов, правил, законов, обетов, связей. Я дал слово, я и взял. Вот. Я источник правила, я источник обета. Я дал обет, я забрал обет. Я сам его даю, значит, я его хозяин. Я устанавливаю правила, я забираю правила. Как Брахма. Каждое слово становится святым писанием. Нитьятва, вечность, чувство вечности. И вот при попадании в материальный мир все эти качества души, они теряются. Остаются только слабый отблеск, какие-то слабые тени, искорки. Но они тоже ведут человека по жизни. Именно из-за них он ищет Бога, из-за них он делает столько глупостей. Из-за них он войны начинает даже. Из-за них он стремится к желаниям, из-за них он заблуждается. Но из-за них он также и освобождается. Но по какой причине эти главные шесть качеств, они закрываются? По причине ограничения. Потому что материальная энергия накладывает ограничения на все эти качества души. Например, на всемогущество божественного накладывается ограничение, называемое кала, с двумя а на конце. Это ограничение деятельности, ограничение возможностей. Да, пять татв не дают быть всемогущим душе. Другое ограничение накладывается на всезнание, на всевидение, это видья. Как оно накладывается? Тем, что материальная энергия дает такие джняны индрии, которые не способны обладать бесконечным знанием, не способны давать полноту все знания и все видения. Например, каналы и чакры человека не развиты. Он не трикала джняни, не видит прошлое, будущее, настоящее, не может его предугадывать. Или его различающая мудрость не позволяет отличать там божеств одной Локи от асура в другой Локи. Его легко обмануть, приняв любую форму, какому-нибудь духу. Пурнатва, божественная полнота, она ограничивается рагой. Рага – это нехватка. Из-за нехватки есть желание. Когда человек чувствует, я не полон. Я не полон, сидя вот на своем коврике, я не полон, сидя в своей комнате для медитации, мне чего-то надо. Мне нужны развлечения, мне нужен мужчина, мне нужен женщина, мне нужны деньги, мне нужны больше власти, мне нужно больше круг общения. мне нужны девайсы, мне нужны социальные сети, мне чего-то нужно, чего-то не хватает. В детстве у меня была такая тенденция, если что-то у меня не выходило, там, со сверстниками, еще с кем-либо, с какими-то ситуациями, я просто уходил, запирался в комнату, просто месяц меня нет, никуда не выходил. Пока сами за мной не приходили дети, ну пойдем, поиграем. Ну что, я самодостаточный, мне ничего не надо, мне никто не нужен. Мне отлично, мне хорошо, я могу полностью эту лилу поменять. Все игры, я ничего не хочу, все. Как будто этого нет. Пока сами не начинали просить, вокруг ходить, дома спрашивать, искать меня. Не вытаскивать из этого состояния. И вот полнота, пурнатва, к сожалению, в сансаре, в материальном мире, в материальном теле, она ограничивается. И это ограничение полноты – это рага, нехватка, энергия желания. Мне что-то надо снаружи, мне что-то нужно. Это обуславливается каналами тела и данными тонкого тела. Каналы тела удовлетворить несложно. Тело надо питать, немного еды этого достаточно, и защита от пяти элементов. Но отпечатки ума, память ума удовлетворить не хватит даже трех миров. У ума бесконечное желание. Поэтому садху учится упрощать свою жизнь. Жизнь просто. Телу нужно немного. Пустоте вообще ничего не нужно. И атману. Вот все нужно уму. И садху должен постоянно усмирять этот ум. Лучше айфон, лучше машина, больше компьютер последней модели. Мир движется из-за этой нехватки, из-за этой полноты. Люди утратили давно простую жизнь. Почему они пошли по сложному пути? Потому что у них все время было ощущение неполноты, ощущение нехватки. Они не умеют жить среди пяти элементов природы простой жизнью, будучи самодостаточным. Дубины не хватило, нужен был лук. Лука не хватило, нужен был арбалет. Арбалета не хватило, нужен был мушкет. Мушкета не хватило, понадобилось. Трехлинейная винтовка. Трехлинейной винтовки не хватило. Понадобился автомат Калашникова. Автомата Калашникова не хватило. Понадобился автомат УЗИ, снайперская винтовка, СВД и гранатомет. Вот так во всем. А почему все это понадобилось? Потому что другой человек тоже чувствовал неполноту. Он подумал, надо его завоевать. Если у меня лук, а у него дубина, я его завоюю. Из-за человеческого эго. Все это происходило из-за человеческого эго. И следующее. Япакатва, все присутствия, все проникновения, оно ограничивается принципом нияти. Нияти и принцип кармы ограничивают сразу два свойства. Все присутствия и сватантрия, абсолютная свобода божественной воли. И вот нияти, ход вещей, который создается временем, и карма. Причинно-следственные отношения. Они ограничивают наше все присутствие и нашу абсолютную свободную волю. Ход вселенских вещей окутывает душу своими энергиями. И душа маленькая, ход вселенских вещей глобальный, она не может противостоять этому. А карма детализирует причины следствия по принципу. Карма, действие, карма-бхава, результат. Действие, результат. Действие, результат. Карма, карма-бхава. И тогда сватантрия вместо свободы воли, душа испытывает возврат кармы. Постоянный возврат карма-бхава за свою неосторожную свободу воли. Она пытается проявить свободу воли куда-либо. И немедленно получает отдачу, немедленно получает зеркальное отражение. Так она понимает, что ее свобода воли в теле, в материи ограничена. И ей нужно развиваться, чтобы чуть-чуть даже повысить свой статус свободы воли. Наконец, нитьятва, вечность, она ограничивается принципом кала, делимым временем, конечностью, дискретным временем, которое имеет свойство течь из прошлого в будущее, через настоящее. Вот эти пять покровов майи называются пять кончука. Кончука — это как такие кольчуги, которые окутывают душу. это не коши, канчуки. Канчуки скорее это функции прокрити материальной энергии. Коши это конкретные оболочки, а это тот способ, как эти оболочки действуют. Так можно сказать. И садху это тот, кто одну за другой эти канчуки счищает себя. За счет чего он себя счищает? За счет панчакоша вивеки. За счет вичара он обнаруживает атман, отделенный от пяти оболочек. За счет вивеки он получает вечную неколебимую мудрость, способную отделять атман. Как лебедь отделяет воду от молока, так садху всегда, всегда и везде выделяет атман. Например, вы общаетесь с кем-либо, кто-либо действует, делает что-то, что вам не нравится. Но вы способны силой вивеки выделить атман от самого действия. И понять, что атман человека не действует. И ваш атман не воспринимает. И оставаться в состоянии атмана, когда вас ничто вывести не может. Это садху. То есть садху, которого можно вывести из себя, он как бы еще не обладает вивекой. Он не познал атман. В момент восприятия он не вычленяет атман от самого действия и от себя как воспринимающего не отделяет. Вивека это способность выделить. И вайрагья постоянное отрешение от процесса делания за счет восприятия атмана. Садху однажды обнаружил атман, должен затем устояться в нем, утвердиться, стать атмаништха, тем, кто утвердился в атмане. Эта утвержденность для йогина очень важна. Если он не утвердится в атмане в течение жизни, то как после своей жизни он будет в нем утверждаться, когда его ум может выйти из-под контроля? Бесчисленные души перерождаются по причине неутвержденности в атмане. Именно из-за неутвержденности в атмане они попадают в разные сложные астральные ситуации. Пытаясь выбраться из астральных ситуаций, они попадают в новые тела, в новые лоны, думая, что грубая материя окутывает их, даст тело и защитит их от сложной астральной ситуации, от своего же ума. Но гораздо лучше стать свободным от астральных ситуаций, от грубой материи. Это и есть мокша, мукти, освобождение. Она приходит, когда садху утвердился в атмане всегда и везде. Даже если такой садху переродится на небесах, переродится в чистой стране, в мире форм или без форм, даже если он переродится в теле, память об атмане будет сопровождать его. И он будет безразличен к миру, он не будет ввязываться ни в какие действия. Он быстро себя осознает всегда и везде, не будет привязан ни к материальной жизни, ни к другим существам, ни к своим чувствам. Садху это тот, кто срывает пять покровов майи. Это его главная задача жизни. В отличие от людей, заблуждающихся в отношении материального мира, садху делает свои профессии срывание этих пяти покровов и обнаружение своей божественной природы, вот тех изначальных качеств, которые ему были уже присущи, которые ему внутри всегда присущи. И садху это тот, кто всегда трудится для того, чтобы эти качества обнаруживать, он не делает перерывов, он не делает отдыхов, у него нет отпусков, выходных. Нельзя сказать, сейчас я не садху, все, я в отпуске, сейчас я обычное гражданское лицо. Это если человек политик или служит где-то, или бизнесмен, он может сказать, так, все, никаких дел, я уехал на остров отдыхать, я все устал от всего, сейчас я побуду просто обычным человеком. Садху не может так сказать, сейчас я побуду обычным человеком. Он не может уйти в отпуск, он не может сделать выходной. Он не может побыть обычным человеком в плане заблуждения. Он все время должен выполнять свою мудрость освобождения своего атмана. Всегда и везде. Неважно, в группе он один, сам собой, с другими. Потому что он сделал выбор идти по духовному пути освобождения. Идти вслед за великими святыми. нет ничего важнее, чем объяснять душам эту путь. Нет ничего важнее, чем становиться душем на эту путь. Однажды мы проводили лет 12 назад в Бердянский семинар. Там параллельно в другом зале была какая-то делегация, какие-то люди обсуждали, может быть, экономическая конференция или политическая. И у нас семинар был, там какая-то задержка вышла, что из-за нас или из-за них задержались какие-то накладки. Тогда один такой важный человек пришел, вы что здесь нас задерживаете? Мы здесь глобальные проблемы решаем. Послушник ничего не сказал, но подошел, он сказал ко мне, они думают, что они решают глобальные проблемы. Да нет, это мы решаем глобальные проблемы. Жизни, смерти, реинкарнации, Бога, освобождения. Тоже мне глобальные проблемы нашлись. Положение экономических дел в курятнике. Вот разница глобальности проблем. Глобальные проблемы, вот они здесь решаются. В алтаря, в душе садху. А не где-то там на всемирных форумах, где важные люди с большими кошельками обсуждают, куда и будет идти этот мир. На самом деле садху решает куда более важные глобальные проблемы. Только он их внутри решает, не снаружи. Он понимает, что решить проблему материальной энергии невозможно. Но возможно решить проблемы на духовном уровне. И это решение глобальных проблем, в том числе и всего человечества. Если бы все люди стали садху, разве были бы проблемы? Разве нужно было бы вести сложные политические переговоры, угрожать войной друг другу? Просто эти проблемы мы сами решили. Поэтому садху всегда смотрят на так называемые глобальные проблемы, на царей и великих мира сего, как на нищих, на золото, как на грязь и гальку, а на мир, как сон. Для них этот мир ничто, как капелька воды на лепестке лотоса. Он не стоит времени, усилий, потраченных лет жизни, потому что есть гораздо более важные занятия. А если бы это было не так, то и я бы, наверное, занимался не дхармой, а чем-то другим. Павел Бабаджи, и Рамана Махариши, и Рама Кришна, и Гуру Брахмананда, если бы это было не так, если бы дхарма была в другом. Но это так.